بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья и сестры, продолжаем чтение лекции «В каждом доме лекарь». И это уже четвертая наша встреча. Как уже вы поняли, то что каждая лекция шейха Джасима Убейдали занимает две наших встречи. Таким образом, мы заканчиваем сегодня вторую лекцию шейха Джасима Убейдали на тему «Фикулли Бейтин Рав», «В каждом доме лекарь». Но наша это четвертая, получается, четвертая встреча. И вначале, перед тем, как начать чтение, хотелось бы заметить такой момент, обратить внимание, то что вот эти болезни, связанные с сихром, айн, с глазом, порчей, завистью, все, что связано с болезнями, вызванными колдовством, джиннами и так далее, с одной стороны, если посмотреть, то это действительно иногда бывают очень тяжелые болезни. Но с другой стороны, это милость Аллаха, субханаху ва тааля. И в этом великая мудрость. Во-первых, потому что в отличие от другой болезни, от других болезней, лечение от этой болезни является ибадатом, поклонением Аллаху. И этого уже достаточно для того, чтобы считать это милостью. Ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал одной из своих сподвижниц: «Не ругай лихорадку, потому что она выводит грехи сынов Адама, подобно тому, как кузнечные меха выводят шлаки из золота и железа, когда их куют». Но болезни вот такого типа, они несут в себе еще и ту пользу, то, что, лечась от них, человек читает Коран, поминает Аллаха, субхана ва тааля, работает над собой, увеличивает свой ихлас, избавляется от грехов. И методы этого лечения, рукья, это по сути есть сама суть того противостояния, которое началось еще с нашего отца Адама. И когда Аллах создал Адама, алейхиссалям, сразу же появилась вражда. Еще тогда, когда Адам был из глины, то есть когда еще Аллах не дал ему дух, не дал ему душу, уже тогда у Иблиса, то есть еще тогда, когда Иблис даже не был явно выведен из милости Аллаха, когда он еще не отказался поклониться, уже тогда у него появилась ненависть и зависть. И когда он видел Адама глиняным, еще в виде глины, он уже тогда сказал: «Если я буду поставлен над тобой, то погублю тебя. А если ты будешь поставлен надо мной, то я не буду тебе подчиняться». Тогда уже Иблис сказал эти слова, как сообщается в хадисах. А потом, после всего этого, он сказал, обращаясь к Аллаху субхану ва тааля: «Фабииззатика ля угвияннахум аджмаин, илля ибадака минхумуль мухласин». «Воистину я всех их сведу с прямого пути, кроме рабов твоих очищенных». Очищенных от чего? Очищенных от многобожия, очищенных от ширка и куфра. Аллах субхану ва тааля приводит в Коране эти слова, которые сказал Иблис. Он говорит, обращаясь к Аллаху, он говорит: «О Аллах, я клянусь твоим величием, что я всех их сведу с прямого пути, кроме рабов твоих искренних». То есть над рабами твоими искренними у меня нету силы. У меня нету над ними власти. Власть у меня появляется, когда появляется многобожие. Власть появляется, когда появляется куфр, неверие и грехи. Вот тогда у меня появляется власть над ними. И поэтому вот эта рукья, она содержит в себе в первую очередь очищение человека от грехов, очищение человека от ширка. Когда он читает аяты Корана и слова поминания и мольбы, то очищает свою душу от многобожия, обращается только ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И поэтому, как также в одном из уроков шейх Джасим сказал такие слова, что говорит, иногда бывает, что человека поражает сихр. И этот сихр бывает огромным, какой-нибудь великий сихр, очень тяжелый. И говорит, этот сихр, говорит, не способно вывести ничего, кроме великого таухида, кроме великого единобожия. Потому что этот великий сихр был построен на великом ширке. Ведь для того, чтобы сделать сихр, для того, чтобы шайтаны стали исполнять волю колдуна, они прежде этого должны показать свою преданность Иблису, совершив какие-либо злодеяния, злодеяния многобожия и куфра. В первую очередь, потому что это величайший из грехов. И тогда Иблис начинает им помогать. И противостоять этому может только великий таухид. Когда человек полностью отдает себя на волю Всевышнего Аллаха, уверует в него, прибавит свой иман, увеличит свой ихлас, увеличит свои добрые дела. Поэтому, когда мы изучаем вопрос рукья, то нужно иметь в виду, что в первую очередь и в последнюю, и в начале, и в конце таухид, и еще раз таухид. В начале таухид, и в конце таухид. И все это лечение, по сути, есть таухид. Баракаллаху фикум. Продолжим. На прошлом уроке мы читали про такие методы, как поглаживание, во время рукья, наложение рук, определенные дуа, протирание водой, соленой водой в частности, и некоторые другие моменты. И сейчас поговорим о других. Также пришло к нам от ученых такое действие, как чтение на воду или чтение на масло. Решение о данном действии связано со следующим вопросом. Дозволено ли использовать ичтихад в сфере рукья? Или же все, что связано с рукья, ограничено далилем? Еще раз повторю. Да, вопрос. То есть прежде чем понять. Потому что в сунне у нас, в пророческой сунне, нет такого далиля, довода, который указывал бы, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал воду, дул на нее или поплевывал на нее и затем лечился. И поэтому возникает вопрос, дозволено ли это действие или нет. И все это в итоге стоит на таком вопросе, дозволено ли использовать ичтихад в сфере рукья. Или же все, что связано с рукья, ограничено далилем. То есть все должно быть, ты можешь делать только то, что приходит в Коране и в Сунне. А что такое ичтихад? Ичтихад – это интеллектуальный труд ученого, алима, факиха, для установления шариатских суждений по вопросу, в котором нет ясного текста в Коране и в Сунне. То есть есть, например, общие какие-то указания в Коране и в Сунне, затем ученый совершает какой-то интеллектуальный труд, основываясь на разных косвенных доказательствах, указывающих на это, потому что у ученого у него широкий спектр, у него взгляд он гораздо шире, чем у любого из нас. И поэтому он может в итоге свести, вынести какое-то решение, постановление, основываясь на вот этом ичтихаде, то есть на умозаключении, основанном на общих доказательствах из Корана и Сунны. Вот это есть ичтихад. И вот тут вопрос, в вопросе рукья, можно ли использовать ичтихад? То есть можно ли по какому-то своему заключению использовать общие далили и применять какие-то методы лечения более широкие, чем те, что были явно указаны в Коране и в Сунне? То есть значит ли это, что в этой сфере я не могу делать ничего, кроме того, что пришло в хадисах от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Или же ичтихад допустим в этом деле? То есть можно делать то, в чем нет многобожия, и то, что не является причиной возможного появления многобожия. И то, в чем нет уподобления многобожникам и колдунам. То есть те, кто сказали, ичтихад можно, допустим в этом, они сказали, можно делать те вещи, на которые нет указания в Коране и в Сунне конкретно, если в них что? Нет многобожия, нет чего-то ведущего к многобожию, то есть называется дарият или ширк, то есть вещь, которая ведет к многобожию, и нет ничего такого, что является явным уподоблением колдунам и многобожникам. То есть вот эти вещи, если эти условия соблюдены, тогда ичтихад, говорят, можно делать. В этом вопросе есть определенное разногласие между учеными, но большинство обладателей знания, джумгур, ученых, считают дозволенным применение ичтихада в данной сфере, и это значит, что это мубах, это дозволено, кроме тех методов, которые могут привести к многобожию. То есть те, кто сказали, что ичтихад допустим, они сказали, в основе рукья это раздел из разделов медицины. То есть врач, медик, да, например, есть определенные указания, общие указания от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Тадау я ибадаллах, лечитесь, о рабы Аллаха». А дальше не сказано, принимайте аспирин, если голова болит, принимайте то-то, да. То есть тонкости не указаны. И врачи уже делают свой, скажем так, медицинский, не научный, но медицинский ичтихад, они уже изучают эти средства, это средство и так далее. И в вопросах рукья также сказали, это медицина, в основе это медицина. Поэтому мы берем те указания, которые пришли из сунны общие, и уже их на опыте, на своем человеческом опыте мы применяем и ищем методы его наилучшего применения к каждой отдельно взятой сфере. Например, еще один пример приведу, что, например, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман кана юмину билляхи валь яумиль ахр, фаль юкрим дайфа». Тот человек, который уверует в Аллаха и в судный день, пусть почитает своего гостя. Да? Это общий текст. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не все в случае уважения к гостю описал. То есть, каким образом нужно уважать гостя. Дальше что? Уже мы делаем свой ичтихад. То есть, например, скажем, когда он приходит или когда он уходит, поставить тапочки так, чтобы он сразу их мог легко одеть, например, свои ботинки. Или, например, не его звать к еде, а еду приносить к нему. И так далее. То есть какие-то вот эти мелочи гостеприимства, мы уже сами смотрим о том, что будет полезнее для этого человека, для этого гостя, и что для него будет приятнее, и это будет выражением гостеприимства. Пророк Сасан сказал, уважай гостя, но полностью не описал, каким образом, что входит в это уважение. Это уже обращается к обычаям народов, к опыту ихнему жизненному. И точно так же сказали здесь, в случаях медицины, в случаях рукья, ичтихад допустим. Однако этот ичтихад, конечно же, кто делает? Все равно мы это берем от ученых. То есть не сами придумываем что-то на ходу, а берем это от ученых, то, что они дозволили. Тем более, что методов лечения и путей очень много, и есть много чему научиться, и поэтому нет никакой необходимости фантазировать самим, просто перенимаем то, что уже праведные предшественники салафу салих, то, что они делали, мы то же самое делаем, и этого нам достаточно. Иногда само какое-то дело не является многобожием, но оно приводит к многобожию, то, что называется дариет или ширк. И не должно быть уподобления и схожести с многобожниками, колдунами и шарлатанами. Мы не должны прибегать к средствам, которые являются особенностью колдунов и их методов. Внимание, есть некоторые вещи, которые не являются особенностями колдунов, и об этом чуть-чуть позже поговорим. Например, некоторые лечения сходные, то есть те люди, которые являются колдунами, они используют это. И рак иногда тоже может использовать то же самое средство. Но тут в данном случае мы смотрим, является ли это средство исключительной особенностью колдунов. Например, скажем, ящерицы, или там растирать в порошок, или змей. Да? Скажешь сразу, это колдун, это точно они только делают. В таком случае мы говорим, такое даже близко нельзя ничего подобного делать. Но некоторые вещи бывают сходными, поэтому тут как бы нужно различать. Об этом чуть попозже скажем. Ученые позволили чтение на воду. Какой на это далиль? Далиль в том, что ичтихад в этом вопросе, по более правильному мнению, разрешен. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал тем, кто читал рукья. То есть при нем были сподвижники, которые читали рукья. И он сказал им, «Иариду алейя рукакум ля бааса фир рукама лям якун фиги ширк». «Покажите мне, что вы читаете в качестве рукьи. Нет ничего плохого в рукье, если в ней нет многобожия». Он сказал, «Покажите мне, то есть предоставьте мне, что вы там читаете». То есть сподвижники читали какие-то рукья по своему собственному усмотрению, по своему ичтихаду. Например, например, один из подвижников был известен тем, что он читал «Руки от скорпиона». То есть у него было руки, которые, если кто-то у кого-то жалил скорпион, приводили к нему, он читал «Руки от скорпиона». Какие-то свои слова были. Вот. Потому что если бы это были слова от пророка Мухаммада, то никто бы не сказал, он читает от скорпиона. Сказали бы, это от пророка салям, пришло, правильно? Они сказали, нет, вот это читает скорпион. Или, например, одна женщина читала рукою от болезни, которая называется намля, муравей. То есть это, не знаю, как она по-русски называется, это когда у человека сбоку, здесь на боках выходят как бы такие рубцы или открываются небольшие такие как бы кровотечения сбоку, вот здесь вот на теле. И это называется по-арабски намля. И вот одна женщина читала намля, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, один пришел человек к ней и сказал, я слышал, что ты читаешь от намля, почитай мне руки от намля. Она сказала, говорит, с тех пор, как я приняла ислам, говорит, я рук я больше не читала. Говорит, нужно пойти у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посоветоваться. Пошли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал ей, покажи мне, что за у тебя рукья. Она прочитала, и он сказал, «Ирқиги ва аллимиги хафса, кама аллямтиха аль-китаб». Говорит, читай ему и обучи этой рукье хафсу. Хафса, жена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит, читай ему и обучи этой рукье хафсу так же, как ты научила ее писать. То есть эта женщина научила Хафсу писать. Говорит, так же, как ты научил ее писать, научи ее этой руке. Какие-то у нее слова, в некоторых риваятах приходит то, что слова ее заключались, когда она читала от рукья, «Аль-арусу тахтафиль, ва тахталь, ва тахтахиль, ва кулля шей интафтаиль, гайр алля тасыр раджуль». То есть слова примерно такие в этой руке были. Девушка радуется, пьет и украшается, и все делать у нее получается, только мужа не ослушается. Вот такие слова читала. То есть в чем суть рукья? То, что эта болезнь лишает ее, лишает и женщину, и мужчину, лишает радости жизни. Она не может, как бы, постоянно занята этой болезнью, не может радоваться, не может делать все, что хочет, и так далее, и так далее. И вот она читала, вот эти слова ей начитывала. Аллаху алям. И также приводится... Вопрос задали шейху Абдул-Азизу бин Базу. То, что, говорит, от наших, говорит, дедов, еще, говорит, пришла такая рука, я говорю. То есть наши деды, говорит, читали такую руку, я говорю, да разрешается ли ее делать? Рукья заключается в таких словах: «Миналь адми иля ляхм, ва миналь ляхми иля дам, ва миналь дами иля шахм, ва миналь шахми иля джильд, ва миналь джильди иля хава». То есть слова, смысл такой: из костей в мясо, из мяса в кровь, из крови в жир, из жира в кожу, из кожи в воздух. Читали такую рукья? По своему усмотрению, по своему иджтихаду. И шейх Абдул-Азиз бин Бас, что на это ответил, он сказал, что в принципе ничего в этом плохого нету, в этой рукье нет ничего порицаемого, но лучше будет, если мы ограничимся дуа, которые пришли нам в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это будет лучше. И таких дуа много, иншаллах, со временем. Я также продолжу рассылать их, и будут они, увидите, иншаллах. То есть их много, все их пока выучишь, и до этого не дойдет, чтобы придумывать какие-то свои собственные рукья. Но тем не менее, если в них нет ширка, то в этом ничего плохого нет. Даже если человек будет говорить просто, например, своему ребенку, пусть Аллах исцелит тебя, исцеляйся, исцеляйся, болезнь уходит и так далее, и так далее. То есть вот эти слова, они не являются запретными. То есть сахабы применяли ичтихад и читали свои рукья, но так, чтобы это не было многобожьим и чтобы это не вело и не подталкивало к многобожию. Поэтому он сказал, ничего нет, нет ничего плохого в рукье, пока в ней нет многобожия. И ученые разрешили читать на воду. Абдур-Раззак, это один из известных мухаддисов, сказал в своем сборнике Мусаннаф, нет ничего плохого в так называемом арабском рецепте. То есть было известно такое, то, что называется ан-нушра арабия. Нушра арабия – это арабский рецепт. Что он себе заявляет? Когда человек заходит в рощу, то есть это место, где растет много деревьев, и срывает отовсюду, от каждого дерева, по листику, от разных деревьев, срывает по листику или какие-то плоды, которые на них растут, затем высушивает, толчет это, затем бросает это в воду, затем читает на это, то есть читает Коран, дуа, потом совершает полное омовение этой водой. Это значит, что он разводит этот порошок в воде, затем полностью омывается этой водой, начитанной водой. Также сообщается от Уахба ибн Мунаббиха, что он брал 7 листочков зеленой крушины, то есть сидр, растирал их в порошок между двумя камнями, смешивал с водой, совершал полное омовение и так избавлялся от болезни сихра. И это это очень помогает для того, кто околдован удержанием от семьи. То есть тот, кому сделали сихар, кто не может приближаться к жене, не может совокупляться с ней. И он читал это на это, то есть вот это вот, на эту воду читал аяты из Корана. Значит, брал 7 листиков крушины, сидр, и бросал их в воду, растирал в порошок, бросал в воду, читал на нее, и это помогает от таких вещей, когда делают сихар на расторжение, и, в общем, на другие вещи тоже. Использование сидра именно в таком виде, то есть 7 листочков и так далее, не пришло в сунне. Это пришло от одного из праведных предшественников, что он таким образом поступал. И это довод нам того, что праведные предшественники делали это. И, кстати говоря, хотел тоже заметить, я уже один раз как-то говорил, то, что сидр, растение сидр, это не лотос. Некоторые переводят как лотос, и в частности в Коране, как говорится, сидратуль мунтага, лотос крайнего предела, переводят как лотос крайнего предела. На самом деле это не лотос. Лотос, это известно, растение растет на воде, да, как цветочки, а сидр это дерево. Сидр это дерево, которое на русском называется крушина. Также сообщается о Салиха, сына имама Ахмада, имам Ахмад, Ахмад ибн Ханбаль, основатель одного из 4 масхабов. У него был сын Салиха, вот он рассказывал, случалось так, что я заболевал, и тогда мой отец, то есть имам Ахмад, брал миску с водой, читал на нее, затем говорил мне, попей это и омой этой водой лицо и руки. Помой этой водой лицо и руки. Один из методов лечения, который применяли праведные предшественники. Юсуф ибн Муса говорил, один из учеников имама Ахмада, Абу Абдулле приносили кувшин. Абу Абдулла это кто? Это имам Ахмад. Если слышите, Абу Абдулла, когда говорят из ученых, это имеется в виду имам Ахмад ибн Ханбаль. Ему приносили кувшин, когда мы находились в мечети, и он читал на нее защитные молитвы, то есть на эту воду. Также это считал дозволенным шейху Ислам ибн Таймия, ибн Аль-Кайим, и шейх ибн Аль-Бас, и большое количество обладателей знания. Да, это вопрос, с которым есть разногласия между учеными, но это более правильное мнение, раджих, то, что это разрешается. Дозволено читать на воду, пить эту воду и совершать омовение, и мы уже говорили, как ибн Аль-Кайим лечился водой замзам, читал на нее, затем болезнь осыпалась с него, как песок. Затем он упомянул, что обучал этому других людей, и они также почувствовали пользу этого действия. Так делают ученые, они обучают других, и те извлекают для себя пользу. Также одним из способов лечения, который установили ученые и назвали его дозволенным, является махау. Махау, то есть это что такое? Это следующий способ, когда больному человеку пишут некоторые аяты Корана на тарелке, например, или на бумаге, или на доске, и затем смывают, то есть делают махау. Махау это значит смывание. Смывают ее водой и дают пить ему ту воду, в которую они смыли эту надпись. Это делается таким образом, то есть берешь, например, какое-то красящее средство натуральное, например, шафран или куркуму, смешиваешь его, разбавляешь, делаешь как бы чернила своего рода. Или такие палочкой, как для письма пишешь это. Продаются даже специальные такие ручки. Бывает, в них наполняешь воду, смешанную с шафраном или с куркумой, и пишешь фатиху, аятель курси, защитные суры или другие дуа, какие знаешь, и опускаешь эту бумагу в воду. Например, в миску с водой, в тазик. Затем пьешь эту воду и совершаешь полное омовение. Можно пить и можно также омываться. Это действие также разрешили некоторые ученые. Оно полезно и подтверждается реальным опытом. Ибн Аль-Кайм сказал, ряд ученых из праведных предшественников говорили, что можно писать аяты Корана и затем пить их. И также приводится это от Муджахида, от Абу Кайлябы. И Ибн Таймия сказал, если на посуде или на дощечке напишут какие-то аяты или слова поминания Аллаха, затем смоют их водой или чем-то другим, а затем выпьют, то в этом нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого. И, как я уже сказал, об этом говорили некоторые праведные предшественники, и это назвал дозволенным шейх Абдул-Азиз ибн Баз, да, дарит его Аллах своей милостью. Это общее указание на пути лечения, утвержденные в шариате. И хотелось бы здесь сделать примечание, то что тарелка, бывают такие тарелки уже продаются готовые, на них уже написаны какие-то аяты или что-то такое, то это не то, этого делать нельзя. Потому что, во-первых, там ничего не смывается, а во-вторых, суть то, что человек, когда пишет, в это время он делает ибадат. Он пишет слова Аллаха, он пишет аяты. У него есть ният. Как бы он этим, в это время, когда он пишет, он имеет намерение. Пусть это станет причиной исцеления для этого больного. Если, например, то же самое взять шафран, например, и изготовить какой-нибудь ксерокопию аппарат, воткнуть туда, и он будет шафраном печатать эти листы. Это тоже не подойдет. Почему? Потому что в этом нету намерения, в этом нету... человек не вкладывает в это душу, это не является дуа. То есть тут в данном случае действие, это, когда он пишет это, он делает этим самым дуа. Делает это как с ниятом руки. Давайте, братья, подытожим все, что мы прошли. Вот я прихожу к больному и хочу почитать ему руки. Я навещаю его, читаю ему Коран. Также нет ничего плохого в том, чтобы произнести азан. Хотя насчет азана также есть разногласия среди ученых, однако сообщается, что некоторые из праведных предшественников использовали азан для изгнания шайтанов. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы сказать азан в ухо больному человеку, особенно если он околдован с целью изгнания шайтанов. Затем следует обратиться к защите Аллаха от проклятого шайтана. Что сказать? «Ауду билляхи мина шайтана раджим». И еще до этого человек должен привязать свое сердце к Всевышнему Аллаху, велик он и славен. Читающий рукью лекарь должен побудить больного к этому и позаботиться о его душевном состоянии, внушить ему оптимизм и веру в то, что Аллах поможет ему. Затем кладет руку на больное место и читает фатиху, поплевывает, читает аят-аль-курси, поплевывает, повторяет это многократно. Когда сподвижник читал фатиху, то повторял ее многократно, как говорилось в хадисе, который мы упомянули. И это, дорогие братья, доказательство того, что при необходимости прием лекарства нужно повторять. Поэтому фатиху и другие защитные суры, муавидат, нужно повторять. И также хотелось бы еще раз упомянуть то, что какое большое благо, когда человек сам может себе читать и не нуждается в том, чтобы искать кого-то, кто будет ему читать. Потому что не факт, что даже какой-то очень богобоязненный человек прочитает тебе, и после этого сразу же проблема будет исчерпана. Как говорится в одном хадисе, что к одному из сподвижников привели околдованного человека, которого родственники заковали в цепи. Он полностью потерял разум. Тогда он сидел и читал ему фатиху с утра до вечера. Представляете, человек насколько околдован, что родственники заковали его в цепи. При этом читал только фатиху и повторял ее многократно. Возможно, Аллах не даст ему исцеления вначале, поэтому читай фатиху хоть 20 раз, хоть 30 раз, или час, или 2 часа, или 3, без счета. Также сообщается, что к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел сподвижник и посетовал, что у его брата сильно болит живот. И что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, посоветовал ему? Он сказал ему: напои его медом. Затем он опять вернулся, сообщил, что его страдания, понос и боль стали еще сильнее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, снова сказал: напои его медом. В третий раз сподвижник пришел и сказал, что его брату стало только хуже. Каждым разом хуже и хуже становится. Тогда посланник Аллаха сказал: истину сказал Аллах и солгал живот твоего брата. Напои его медом. Посмотрите, какая убежденность и какое упование. Поэтому ни в коей мере не обращай внимания на обстоятельства, то есть на окружающие какие-то нюансы в данном вопросе. Даже если кажется, что эти обстоятельства идут наперекор сунне и противоречат шариату, противоречат веским исламским доводам. Если в сунне пришло, что в этом есть благо, то это нужно делать. Вот таким образом нужно поступать. Поэтому не делай какие-либо видимые обстоятельства аргументом против шариатской основы. Если в Коране пришло так, не обращай внимания на другие какие-то элементы. Если, например, мы знаем, что три последние суры, одни из самых сильнейших рукья, одно из самых сильнейших средств исцеления, то не стоит лишний раз переходить с них на какие-то другие вещи. Фатиха, аят-аль-курси, три последние суры, кяфирун. Но иногда, конечно, можно читать, например, Бакару полностью, как Коран прочитывать, потому что если у человека серьезная болезнь, требует длительного чтения. И тебя не должно волновать, кричит шайтан или не кричит. Это не должно опровергать основу исламского лечения, которая описана в сунне. И как мы говорили, то, что крики шайтанов во время рукья, это вообще не на, практически мало на что указывает. Потому что вы можете увидеть, что даже когда, когда христиане делают свою христианскую рукья, то шайтаны кричат, еще сильнее кричат. Когда на них накладывают крест, на голову ему кладут крест, он кричит очень сильно. Почему? Потому что суть шайтана, чтобы сбить людей, чтобы отвлечь их от истинного пути, а не в том, чтобы, скажем так, испортить им жизнь. Просто, они не просто хотят испортить жизнь, а именно сбить с прямого пути. Поэтому, когда человек лечит, когда читает рукья, он должен следить за тем, чтобы это соответствовало сунне. Помни все то, что названо в сунне, ибо это и есть основа. Также во время лечения, как мы сказали, необходимо повторение. Исцеление, возможно, не настанет сразу, и во второй раз, может, не настанет. Не отчаивайся, повторяй чтение, повторяй рукью, с позволения Аллаха, субханаху ва тааля, исцеление придет. Если же шайтан чувствует, что этот больной опустит руки после первого раза или после второго, то он будет терпеть. Для него это обычно, они умеют терпеть. Если же шайтан увидит силу стойкости у этого больного или у лекаря и увидит, что тот намерен продолжать, если надо, то хоть целый год будет читать Фатиху, Аят-аль-Курси и Бакару, если увидит шайтан, что чтение рукья для больного и для лекаря не затруднительно, более того, они говорят, это поклонение, это рукья приближает меня к Аллаху, я буду читать Фатиху и Бакару, и так буду приближаться к Аллаху, и к тому же в этом для меня благополучие и исцеление. Если он увидит, что этот человек не устает принимать меры, пьет мед, мажет оливковое масло, хиджаму делает, вот тогда шайтан мучается уже в этом теле, уже в этом мире, а потом, возможно, еще и в ахирате. То есть, очень важно именно проявить стойкость, перебороть. У человека Аллах субхану ва тааля дал терпение, и у шайтана тоже есть терпение. Тоже может сдерживаться и может держаться очень долго. И тут важно, чтобы больной проявил терпение больше, чем у шайтана. И ни в коем случае не должен позволить свершиться тому, чтобы у шайтана оказалось терпение больше, чем у верующего. На этом все. Аллах знает об этом лучше. Мир и благословение пророку, а также его семье и всем его сподвижникам. Иншаллах, завершим остальные уроки завтра. То есть это завтра имеется в виду у него. А у нас на следующее воскресенье, иншаллах тааля. Соизволение Аллаха, свят он возвышен. И сейчас вопросы. Вопрос. Если больной человек околдован, мамсус, то есть, или маджнун, и во время чтения он начал разговаривать, то есть джинн начал разговаривать, то можно ли его спросить, задать ему вопросы? Шейх здесь уточняет, что бы ты хотел у него спросить-то вообще? Как дела? Или что там? Спрашивающий уточняет, ну, например, ты кафир или мусульманин? Шейх говорит, нет, не спрашивай. Основа во взаимодействии с шайтаном, и мы еще раз объясним это в будущем, иншаллах, основа в следовании пути пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А он что делал? Он спрашивал джиннов, как у тебя дела, как поживаешь, как тебя зовут. Говорит, это как один ракый, один лекарь такой вот рассказывал мне, говорит, как он общался с джинном, и там целый допрос у него был. Спросил, сколько тебе лет, как тебя зовут, ты если в Оман поедешь, то сколько часов займет дорога туда-обратно. Братья мои, клянусь Аллахом, таким образом шайтан просто играет с некоторыми лекарями. А что делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Он просто сказал, «Ухрудж аду Аллах, ана Расулуллах, выходи враг Аллаха, я посланник Аллаха», и ударил одержимого человека в грудь, и все. То есть это вот, на этом все общение с ним закончилось. Но не запрещено сделать ему напоминание. То есть дават, как я говорил ранее, что подтверждается общими текстами о пользе наставления как для людей, так и для джиннов. Но так, чтобы, то есть коротко объяснил ему, оставь это тело, ведь это является ширком и многобожием, это грех. Аллах субхану ва тааля запретил вам это. Аллах субхану ва тааля запретил совершать зульм, несправедливость, угнетать, доставлять страдания, побойся Аллаха. Уверуй в Аллаха, побойся Всевышнего. Все, сделал небольшое наставление, коротко, ясными словами, не вдаваясь в подробности, не вдаваясь в какие-то тонкости и детали. Все, на этом закончилось. Одностороннее общение, в одну сторону, монолог. Никаких там бесед, как там, о, этот сказал и так далее. Но так, чтобы болтать с ним, этого делать нельзя. А что еще хуже, это требование к джину, чтобы он заговорил. Иногда джин изначально вообще не разговаривает. И тут рак и лекарь сам начинает: «Эй, ты, давай говори». Джин вообще не хочет разговаривать. Для них это тоже как бы, ну, процесс не такой легкий. Или иногда он проявляется лишь частично. То есть, ну, непонятно, читаешь ты ему, а он, непонятно, вроде бы как иногда приходит, что-то как будто от человека, что-то как будто бы от джина. Частично. А его начинает, этот лекарь начинает его травить. «Эй, давай, давай, начинай разговаривать. Как тебя зовут? Говори». Дорогие братья, поймите, некоторые лекари чего хотят? Чего они хотят? Они хотят просто поиграть мускулами перед больным человеком. Как бы говорят: смотри, видишь, как у меня джинны начинают разговаривать. И смотри, эффект уже, эффект, значит. Поэтому и молва потом идет, люди говорят: вон у того лекаря джинны начинают разговаривать. А у того разговаривают, у того не разговаривают. Он тот читает, у него говорят. Сразу начинают и кричать, и орать, и разговаривать, и во всем сознаются. А у этого нет. Но на самом-то деле это противоречит пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И знаете, что приучать джина разговаривать, это опасно, это очень вредно для больного. Смотрите, вот это очень важные слова. И ты можешь спросить его, например, если он сам заговорил, ну о чем спросить, сейчас ниже скажем далее. Но если ты заставляешь его, то потом этот джин еще сильнее начнет влиять на человека, он будет его опрокидывать, свою жертву в следующий раз. И вот смотрите внимательно, что сейчас скажет шейх. Если джин не раскрывается, не проявляет себя, то на самом деле это положительное явление. И если джин не разговаривает, то это лучше и легче для больного. Это лучше и легче. Вот это, вот это нужно запомнить. Если джин не раскрывается, не проявляет себя, то на самом деле это положительное явление. И если джин не разговаривает, то это лучше и легче для больного. Потому что сколько людей обольщаются, они как будто бы хотят, как будто вот хотят вот увидеть бы вот это интересненько, как они там его будут. И в большинстве случаев джин, он на самом деле не проявляется при чтении. Это в большинстве случаев. И это хорошо. И бывает, что происходит частичное проявление, и лекарь начинает вытягивать из него слова. Говори, говори. А затем этот джин начинает уже потом проявляться уже во всей жизни этого больного. Когда гости приходят или на работе, он уже начинает с легкостью приходить и разговаривать, нести всякий бред. И иногда у человека начинаются просто собственные наущения, и никакого проявления джина вообще нету. Поэтому не открывай двери этим ошибкам и этим ненужным делам. Разве что спросить, где находится сихр. То есть вещь, которую можно проверить. Другие вещи, ты верующий или нет? Ты еврей или христианин, или многобожник, или буддист? Откуда ты? Из Джамалунгмы, или откуда ты, или из Израиля? Откуда ты приехал? Вот. Это все мы не можем никак проверить. Никак не можем проверить. Поэтому эти вопросы задавать нельзя. Ну, можно задать один вопрос. Где находится сихр? Вот это все. Можно ли спрашивать? Некоторые ученые разрешают это, а некоторые ученые запрещают даже это. То есть даже это некоторые запрещают. Поэтому как бы не надо слишком в это вдаваться. И очень важно, не надо уповать на какую, что вот этот вот, обязательно ты вот сихр найдешь, и все, вот он закончится. В большинстве случаев их найти практически невозможно. Но Аллах, субхану ва тааля, разве он не знает, где находится сихр? Разве искренним дуа он не может разрушить связи и завязи вот этих шайтанов и колдунов? Конечно же, если у нас сильное упование на Аллаха, Аллах субхану ва тааля аля кулли шейин кадир, он все может. И поэтому, если мы это знаем, нас не так уж сильно волнует, где лежит этот сихр. Конечно, хотя как причина, это, если ты узнаешь и его развяжешь, распутаешь, то это облегчение от Аллаха субхану ва тааля. Некоторые ученые разрешили это лишь в определенных ситуациях. Когда, например, видно, что этот джин вот-вот уже погибнет. Иногда джин доходит до такой степени изнеможения, когда он уже почти умирает, или он действительно может умереть из-за рукья. И тогда некоторые обладатели знания разрешают спросить его, где спрятан сихр, давая ему при этом понять, что, мол, посмотри, ты сейчас уже умрешь, так что лучше скажи, где сихр, облегчи себе жизнь. И, возможно, он заговорит и скажет. Но другие ученые все-таки запрещали даже это. Те же, кто разрешил, разрешили только вот в такой ограниченной ситуации. Что касается других тем, то нельзя открывать шайтану двери для разговоров и бесед, потому что все это вредит больному, и к тому же это противоречит сунне. То есть из этого мы видим, что вот многие рак, которые есть видео, снимают, да, и потом как они разговаривают с джиннами и так далее, То есть ученые сказали, что это является заблуждением, это является ошибкой. Вот в этом нет никакой нужды. Человек, когда читает рукья, он должен читать с ниятом исцеления. И когда он читает рукья, о чем должен думать читающий? Вот это очень важно. О чем в этот момент должен он думать? Вот он читает Коран, и о чем он должен думать? Шифа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля помог ему. Человек должен думать об Аллахе, к которому он обращается, а не о шайтане, который изгаляется и орет. Человек должен думать об Аллахе. Вопрос. Если душевно больному человеку сделали хиджаму, но полное лечение не настало, следует ли ее применять повторно? Ответ. Конечно, надо повторять. Неоднократное повторение хиджамы очень сильно помогает в лечении. Особенно если это съеденный сихр. То есть у вас, например, случай, когда сихр в животе. Нередко опытный хаджам, это человек, который делает хиджам, опытный хаджам знает, что нужно делать. Нужно повторять профильную хиджаму на эту болезнь, а также повторять общую хиджаму. Профильно именно концентрирован на эту болезнь, а общее это общее укрепляющее, как бы на общей точке. Что касается общей хиджамы, то надо сказать, что надрезы должны быть очень-очень маленькими. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, шартатуль михджам, черточка лезвием. Черточка лезвием. То есть он не сказал дыры лезвием или удары лезвием. Черточка лезвием. Это значит очень маленькие надрезы, которые буквально слегка вскрывают капилляры на поверхности кожи. Общую хиджаму можно повторять хоть каждый месяц. Если больной ест мед, если ест что-то, что восстанавливает потерю его крови, так чтобы гемоглобин у него не падал. А если каждый месяц будет делать хиджаму, а восстанавливать утраченное не будет, то в крови падает уровень железа, что может навредить больному. Если же человек ест мед, восстанавливается, например, пьет мед на голодный желудок с утра, то легкая ежемесячная общая хиджама ему не повредит. А профильную хиджаму, то есть на какое-то именно больное место, именно на больную точку, можно делать и каждую неделю. Каким образом? Например, у тебя сихр в животе, не дай Аллах. Человек съел сихр. То тут надо иметь опыт, это позволяет, это определяет опытный хаджам. Если установлено, что это съеденный сихр, тогда очень полезно делать хиджаму почаще, повторять каждую неделю. Но результат, но резать надо очень тонко, брать кровь понемногу, буквально просто взбодрить нервную систему. Потом еще на третьей неделе сделать хиджаму. И затем неделю, то есть одну неделю, вторую неделю, третью неделю, затем недели на две надо сделать перерыв, чтобы организм отдохнул. Затем повторить эту серию еще раз. Неделя, потом еще, потом третья. Потом сделать просто сухую хиджаму без надрезов на желудок и сделать легкие надрезы на уровне верхней части желудка, верхняя часть желудка. Или же на уровне желудка на спине, то есть где как бы вот та же самая часть, как верхняя часть желудка, только на спине. Хаджам должен знать, где находится это место на спине, которое связано с желудком. Он знает, что вот эта точка отвечает за желудок. Поэтому иногда, как только человеку сделают хиджаму для желудка, у него сразу пробивает понос. Это значит, что были задеты нужные нервные окончания. Хиджама вообще это настоящая наука, не так-то просто что-то куда-то прилепить. Нет, это знание точек и мест. Хаджам должен знать, где находится место того или иного органа, то есть место, которое отвечает за то или иной орган. Например, если с легкими проблема, то где точки для легких, где для сердца? Человек показывает там, вот на самом деле, может быть, не там, где ты думаешь, чуть выше, чуть ниже. Это надо знать. И где точки от диабета, например, или где точки, способствующие повышению, понижению холестерола. Все это, или холестерина, все это есть... Всему этому есть свои точки, и хаджам должен это знать. Опытный, обученный, умный хаджам знает хиджаму с самых фундаментов, должен знать эти вещи. Поэтому вот это очень внимательно, что хиджаму, кто изучает, должен уделять внимание именно точкам и тому, как это связано с какими-то органами. Следующий вопрос. Шейх, Хиджаму имеет смысл применять ко всем душевным заболеваниям, таким как сглаз и наущение уасваса, или она применяется только от колдовства, сихра? Ответ: нет, для всего, для всего. Так сказал Ибн-Аль-Кайим. Хиджама помогает для выведения материи сихра. То есть, что значит материя сихр? Материя сихра, когда человек проглатывает сихр, и эта материя у него может находиться в организме очень долго. Если это проглоченное вещество, и также сглаз, он тоже относится к этому. Иногда субстанция глаза представляет собой жар, находящийся в теле человека. То есть человека сглазил, он чувствует в себе какой-то жар, ходящий у него в организме. И как только этот жар выходит из его тела, иногда он выходит путем исторжения, с рвотой или с поносом из желудка, то больной исцеляется. И в основном шайтан где движется? Как известно, он движется по крови. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, шайтан плывет в человеке по протокам крови. И он в основном работает с этими нечистотами, которые есть в крови человека, этими застойными местами. Поэтому, когда ты вытягиваешь эти грязные скопления, хиджама, что она вытягивает? Раскупоривает все эти забитые места. Скопление этой погибшей материи из крови, всевозможные шлаки, загрязняющие кровеносную систему, то что происходит? Кольцо сжимается вокруг шеи шайтана. Иногда после хиджама, когда ее повторяют регулярно, то она уже приносит пользу даже без каких-либо других действий. Иногда даже руку я не считаю, одной хиджамы достаточно бывает для этого. И шайтан настолько ослабевает, что перестает вообще что-то собой представлять, вплоть до того, что сихр может полностью прекратить свое воздействие. То есть хиджама – это очень полезная вещь для лечения этих болезней. Вопрос следующий. Можно ли закрывать глаза во время рукья? Что если лекарь во время рукья просит больного закрыть глаза? Ответ. Закрывать глаза – в этом нет ничего предосудительного, особенно если надо определить состояние больного, диагноз ему поставить. Или нужно, чтобы он сосредоточился на рукье. Надо сказать, что многие одержимые, то есть маджнун, человек, не все, но многие начинают моргать непроизвольно, они не могут это контролировать. Когда читаешь им, они моргают сильно. Человек начинает сильно моргать и не может закрыть глаза. И это помогает лекарю поставить диагноз. То есть ты можешь увидеть, что у него есть один из признаков возможной одержимости. Конечно же, ты не можешь судить только по этому морганию, но существует ряд признаков, и это помогает тебе увидеть данный конкретный признак. Иногда бывает наоборот. Человек, когда с открытыми глазами, тоже читает ему рукья, и он начинает сильно моргать глазами. То есть моргает так, что обычный человек при чтении Корана никаких таких вещей у него не происходит. Также закрывание глаз помогает сосредоточиться. Больной сосредотачивается на чтении, на рукье. Иногда шайтан отвлекает больного, он смотрит в разные стороны, смотрит на вентилятор, на потолке. Тогда нужно сказать ему, чтобы он закрыл глаза, сосредоточился. Бывает, что и колдуны тоже применяют этот способ. Но все же это не является их особенностью. Не только они так делают. Да, колдуны тоже просят закрывать глаза. И те заблудшие, которые обращаются за помощью к джиннам, также прибегают к этой практике. То есть есть люди, которые, лекари, которые читают рукья, ракы, и они обращаются за помощью к джиннам. Об этом, Аллах даст, как-нибудь отдельно поговорим, это отдельная тема. Это большое искушение для многих лекарей, ну или не для многих, но для некоторых, по крайней мере. Когда шайтан приходит к лекарю и говорит: я джинн-мусульманин, хочу тебе помочь. И начинает ему помогать. И постепенно затягивает его, вплоть до того, что сводит его с истинного пути. Или же становится искушением для других людей. Другие люди, то есть, смотрят, вот он исцеляет, потому что там он читает Коран буквально чуть-чуть, пару аятов прочитал, все, исцелился. Вот. Это очень опасная вещь. И особенно опасно, когда человек говорит: мне помогают ангелы. Иногда бывает такое, что лекарь говорит: вот у меня у самого раньше был джинн, потом я исцелился, и в меня вселились ангелы. И теперь они лечат. Это аудубилля, это шарлатанство. И возможно, что этот человек сам является обманутым, сам является жертвой обмана, то есть вокруг него развивается эта игра, он сам не понимает то, что он втянут в очень опасную игру. Тут ситуация, например, как с шафраном. То есть известно, что лекари рака используют шафран для лечения больных. Но и колдуны тоже иногда используют его. Однако является ли эта вещь исключительной особенностью колдунов? Нет. Уподобление колдунам будет только тогда, когда лекарь станет использовать нечто такое, что является особенностью колдунов. Поэтому будь внимателен. Если лекарь говорит «закрой глаза», и при этом лекарь делает все по Корану и по Сунне, то нет ничего страшного, в этом ничего страшного нет. Если же этот человек не на пути Сунны и использует данный метод, то, вероятно, он обращается за помощью к джиннам и прочей нечисти. Вопрос следующий. Можно ли бить джина, нанося удары больному во время рукья? Мы до этого еще ответ, мы до этого еще дойдем более подробно, но забегая вперед, скажу, что в основе наносить удары дозволено во время лечения. Это приходит в Сунне, и сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ударил человека, одержимого шайтанами, в грудь. Ударил его и сказал: «Охруч аду Аллах, выходи, враг Аллах». И сообщается, что некоторые ученые также делали это, например, как шейх аль-Ислам ибн Таймия. И сообщается, что он бил больного так, что говорили, если бы так ударили верблюда, то верблюд бы свалился. Когда же джин выходил из человека, и человек этот приходил в сознание, то совершенно не чувствовал, что его кто-то бил. Да, в основе это приходит в текстах, но мы сейчас не позволяем делать этого, дабы воспрепятствовать возникновению больших проблем, так как люди сегодня не умеют делать этого должным образом. С одной стороны, люди не делают это как положено, а с другой стороны, у людей нынче здоровье не такое, как было у людей раньше. Здоровье у людей стало слабое. Часто лекари не знают, когда можно бить, а когда нельзя. Поэтому, когда Ибн Таймия бил, то сам человек ничего не чувствовал. Хотя говорили, что под его ударами даже верблюд свалился бы на землю. Но где сейчас такие люди, как Ибн Таймия, чтобы так определять положение больного, ставить диагноз? И кто так же, как Ибн Таймия, знает, что когда этот человек будет повержен, его можно бить такими мощными ударами, а он и не почувствует? Ведь бывали случаи, когда, так сказать, лекарь начинал бить больного да так сильно, что тот умирал под этими ударами. И такие случаи бывали, случались. А потом говорил, а чего? Ибн Таймия ведь так делал. Да, шейхуль ислам Ибн Таймия делал, и читал, и бил, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так делал, но Ибн Таймия ученый, да, он знал, как это делать, знал, как нужно бить, когда бить, и все его удары падали на джина. Но эти люди, даже большинство лекарей, вот они не знают этого и не умеют делать этого должным образом. Поэтому очень важно. Если это человек опытный, уже действительно он этим занимается годы, тогда это уже его дело. Но человек, который, например, только начал, особенно там, ну, как какие-то, он еще неопытный в этом вопросе, еще не разбирается, мало у него практики, ну, к этим вещам прибегать не стоит. Однажды я читал рукью одному больному человеку, положил ему руку на грудь. Как только, говорит, я положил ему руку на грудь, то ощутил внутри тела явную выпуклость, как яблоко какое-то. Когда я прочитал ему рукью, то спросил у него, что это такое, он ответил, что это аппарат для сердца. И у него проблема с сердцем, ему вживили его под кожу, этот аппарат. И вот представьте себе, братья, если придет какой-то брат, захочет исполнить сунну и скажет, выходи, враг Аллаха. А потом, что произойдет тогда? Он может убить этого человека, верно? Тогда я сказал ему, будь внимательный, если еще пойдешь к какому-нибудь лекарю, обязательно предупреждай его, что у тебя есть этот аппарат. Поэтому читай на больного сколько можешь и не бей его. А иногда бывает, что больного бьют даже легкими ударами, а он умирает вообще по какой-то другой причине. И люди потом скажут, нет, это шейх, это он читал, то он его бил. Поэтому, говорит шейх Джасим, я не запрещаю данное действие. Не запрещая его именно из-за того, что оно само по себе является запретным. То есть не из-за того, что оно является запретным, но из-за дурных последствий, которые могут произойти по этой причине, и из-за того, какой вред они могут нанести. Также некоторые ученые разрешали это, но когда люди стали плохо это делать, то запретили. И это лучше. Человек должен учитывать цели шариата, макасту шария, и смотреть на эту сторону вопроса. Баракаллаху фикум. И надо сказать, что также примечание, то что если человек сам чувствует, например, сам себе читает и чувствует, что нужно немножко как бы воспитать этого шайтана, да, чтобы он там как бы не мешал ему, он сам знает себя, сам себя знает, сам себе может кое-где там пошлепать, вот, а
другой человек уже должен с этим быть аккуратнее. Если он опытный раки, уже как бы несколько лет он этим занимается, это уже его дело. Он уже по опыту своему знает, определяет. Но неопытный человек не должен этого делать и надеяться на Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Аллах знает, где находится болезнь, и как нанести поражение этой болезни, и как исцелить больного. Вопрос следующий. На себя нужно читать только Коран или дуа тоже можно читать на себя? Ответ: да, конечно. Например, читай на себя бисмилля, бисмилля, бисмилля. Ауду би иззатиллахи ва кудратихи мин шарри ма аджиду ва ухадир. Это дуа мы уже говорили, да, 3 раза бисмилля, и потом это дуа 7 раз. Или говоришь ауду биллахи мин ашшайтанир раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафхи. Обращаюсь за защитой к Аллаху от проклятого шайтана, от его удара, от его плевков и от его дуновения. Ауду биллахи мин ашшайтанир раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафхи. Или читаешь суру куль хуваллаху ахад, затем читаешь фаляк ан-нас, затем плюешь, протираешь голову, спину, потом повторяешь это еще раз. Вот это и есть путь лечения руки. Затем можешь сказать, то есть читаешь Коран, известные руки, затем делаешь дуа. Это очень важно во время руки делать дуа. Человек просто обращается к Аллаху субхану ва тааля, говорит, например: «О Аллах, о мой Господь, исцели меня от этого сихра, исцели меня от этого сглаза. Господь мой, ты исцеляющий, ты достаточный, аль-кафи, аш-шафи. Господь мой, я прошу у тебя прощения, раскаиваюсь в своих грехах. Господь мой, не наказывай меня за мои грехи. Господь мой, я прошу у тебя прощения и раскаиваюсь перед тобой. Не наказывай меня за те грехи, которые я совершил. О Аллах, не давай шайтану и этому сихру власти надо мной из-за того греха, который я совершил, который ты сокрыл от людей. Господь мой, я прошу у тебя прощения и раскаиваюсь перед тобой. О Аллах, отведи от меня козни шайтану». Своими словами молись Аллаху. Падай ниц, делай суджуд перед своим Господом, проси, затем снова читай. Фатиха этль курси, курси ихлас, фаляк нас, и что еще можешь из Корана читать. Затем поплевывай себе в ладони, или поплюй себе на грудь, или на больное место, где есть болезнь, или какое-то конкретное место болезни, поплюй на него. Также положи руку на больное место, например, если у женщины болит матка, или еще где-нибудь, вот где болезнь есть, человек обращается, своими словами говорит. Кладет руку на себя и говорит: «О Аллах, избавь меня от этой болезни, от этой боли, которая у меня в матке». Или если чувствует, что в самой матке есть сихр, то говорит: «О Аллах, изгони всякий сихр из моей матки, выведи из меня любой след от сглаза, любой след от зависти, извлеки его из меня. О Аллах, воистину ты исцеляющий, достаточный, воистину ты можешь все, все в твоей власти. Господь мой, нет для тебя ничего невозможного ни в небесах, ни на земле». Человек просит, если, например, бывает, что человек потерял силу делать что-то, занимался, может быть, многие годы, вот такой тоже люди говорят, занимался чем-то многие годы, потом потерял силу делать это. Просит Аллах субхану ва тааля: «О Аллах, верни силу в мои руки, о Аллах, верни силу в мои ноги, верни силу в мое тело, верни мне умение, верни мне мои способности, о Аллах, отведи от меня». Своими словами, вот это очень важно, когда человек от души это делает. Затем продолжай упорно взывать в молитвах и читать руку. Это самый лучший путь, когда ты неустанно делаешь дуа, привязываешь свое сердце к Аллаху, читаешь руки, читаешь Коран, упорно молишь Аллаха субхану ва тааля, скрепляешь свою связь с Аллахом, просишь Его, признавая свою нужду в Нем, осознавая свою беспомощность, свое бессилие и свою потребность в силе Аллаха субхану ва тааля, в его помощи. Затем снова кладешь руку на место болезни, читаешь и делаешь дуа. И во время дуа озвучивай свою нужду, говори, что ты хочешь, что тебе нужно. Например, если это сихр, который разделяет между тобой и твоей женой: «О Господь мой, о Аллах, прошу у тебя твоим величием, твоим могуществом уничтожить всякий сихр, который отвращает меня от моей жены. О Аллах, обладатель могущества, обладатель великой власти, даль-мульк, валь-джабарут, о обладатель величия, о Аллах, ты над всем сущим мощен, склонились перед тобой шеи твоих творений, пригнулись перед тобой спины твоих созданий. О Аллах, все цари людей и цари джинов под твоим велением и под твоей властью. Господь мой, отведи от меня козни этих шайтанов, отгони их от меня, о Аллах. Затем читай, что можешь из Корана и руки, затем поплевывай и протирай свое тело. И делай это ежедневно, повторяй этот способ. Повторяй это чтение полчаса, или целый час, или два, потом делай от души дуа своими словами хотя бы 5 минут. Когда почитал, возьми воду, размешай в ней соли, можно положить в нее лед. Этому также есть обоснование в шариате, и читай на эту воду фатиху. Вопрос, каким образом надо читать на воду, то есть как это происходит. Вот, например, в стакане есть вода. Читаешь Фатиху. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахмани рахим, малики яумиддин, ияка на'буду ва ияка настаин, ихдина ас-сирата аль-мустакин, сирата аль-ладина ан'амта алейхим, гайри аль-магдуби алейхим валид-далалин. И поплевываешь прям в стакан. Или, например, прочитал суру Бакара. И в конце Бакары прочитал. Или, например, читаешь Бакару, то можно как почитать страницу, две полстраницы, и через какое-то определенное время поплевываешь. Или другой способ, это приближаешь уже непосредственно, стакан приближаешь прямо к губам. Вот прям ставишь прямо около рта вот этот стакан, и читаешь у него Ихлас, Фаляк, Насуй, все то, о чем мы говорили. И поплевываешь, в конце все равно поплевываешь. Ну, то есть прочитал, если вот так ставишь прямо перед собой, тоже так же может поплевывать. Некоторые ученые также примечания сделали, тоже говорили, то, что, например, можно читать, засунув палец в стакан, например, засунул палец в стакан и читаешь суры и дуа. Вот и всего-то делов. И ничего тебе не нужно, никакого шейха искать, никакого чтеца, сам можешь читать на воду. Или если у тебя есть оливковое масло, то то же самое. Возьми масло, поднеси ко рту, читай Фатиху и другие суры, затем поплевываешь в масло. Читай то, что знаешь из Корана, что можешь, что знаешь наизусть, и слегка все время поплевывай. Но если ты хочешь пить эту воду, принимать ее внутрь на протяжении какого-то времени. Например, начитал банку, поставил перед собой тазик, и у тебя много воды, хочешь ее постоянно, регулярно пить или поить своих детей, то не поплевывай на нее слишком много, потому что вода сама по себе портится от поплевывания. Достаточно легкого поплевывания в конце, в чтение руки, этого достаточно. Если же собираешься пить сразу, то тогда нет проблем, можешь поплевывать много. Если же хочешь сохранить, потом использовать, то через какое-то время вода начинает просто, ну, естественно, начинает мутнеть, пользоваться, вид, цвет воды уже изменится. Но с оливковым маслом не так, оно не портится. Поэтому потом, уже когда все это воду начитал, можешь ее поставить в холодильник, можешь где-то сохранить ее и постепенно пить. Ее можно также омываться, полностью купаться в этой воде. Каким образом, если даже у тебя мало, например, скажем, ты прочитал всего лишь у тебя баночка, да, ты не можешь полностью гусль сделать, то в тазик с водой, с обычной водой, ты добавляешь эту воду, смешиваешь и этой водой уже купаешься. Это вот один из полезных приемов. И также еще очень полезно во время чтения, вот такой способ, это чтение прямо в ухо. То есть, когда человеку приближает рот прямо к уху больного и читает ему в ухо, читаешь Фатиху Айтуль Курси Ихлас Фалякнас, затем поплевываешь на больного, на грудь, на шею, на лицо, на спину, затем снова приближаешься к уху, и особенно это полезно для человека одержимого, то есть тот, в котором вселились джинны. Когда ты читаешь вот так издалека или когда читаешь прямо над ухом, есть большая разница. И тут есть особый эффект и воздействие удивительное. Это можно наблюдать очень часто. Баракаллаху фикум. Вопрос. Можно ли лечиться одновременно у нескольких лекарей? Ответ. Ходить лечиться к разным ракаям, к разным лекарям, это неплохо. Но если человек постоянно ходит то к одному ракаи, завтра к другому, послезавтра к третьему, то что из этого получится? Это как на корабле. Если там несколько капитанов или несколько штурманов, что получится? Они просто порвут этот корабль, и судно потонет. И тут точно так же. Каждый предлагать будет свой метод. У каждого своя методика, свой способ, какие-то свои привычные способы. Если они, например, просто тебе читают Коран, сменяют друг друга, помогают друг другу, то это неплохо. Но если тебе дают программу лечения, то есть ракой может, например, человеку дать программу лечения, сказать, сегодня это будешь принимать, завтра это, и так далее, и так далее. Если они прописывают ему определенный курс, то пусть это будет одна ясная программа, и в этом деле разнообразие не приветствуется. Программа должна быть одна. А то один человек скажет, например, сегодня пей листья крушины, сидр. Другой скажет, нет, розовую воду. Третий скажет, нет, лучше делать на теле сетку хной. Четвертый скажет, нет, просто хной не так уж хорошо, надо смешивать с оливковым маслом. Потом уже делать сетку. Каждый будет предлагать тебе свой метод. Поэтому лучше выбери одну программу и следуй по ней, придерживайся ее. А если сначала один тебе человек почитает, потом другой просто Коран почитает, то в этом нет ничего плохого. Если они просто читают тебе аяты из Корана, баракаллаху фикум, если они помогают друг другу, сначала один читает, потом другой, сменяет друг друга. Особенно в случаях с сихром, эпилепсией и тому подобными вещами, когда нужно долго читать и много читать, то это совсем неплохо, это хорошо. В некоторых случаях бывает очень хорошо, когда человек пользуется помощью своих братьев в этом вопросе. Вопрос. Когда мы просим кого-то почитать рукью, то разве в этом нету возвеличивания для джиннов? То есть вопрос у человека, если рукья, то есть в этом же как будто бы мы так особо как-то оценили, что вот его идем к человеку, просим для этого прочитать рукья. Ответ: нет, надо читать. Тут никакого возвеличивания нет. Какое здесь возвеличивание? Здесь нужно читать и помогать друг другу в благочестии и богобоязненности. Возвеличивание – это когда ты начинаешь возвеличивать его дела, постоянно будешь приговаривать. Вот джин сделал то, как мы уже говорили, да, джин сделал все, жалуешься людям на свою беду. Постоянно все разговоры про джинов. У некоторых людей вообще чуть что, так сразу джин, в каждом человеке он видит джина. И говорит, вон у того человека джин так сделал, а вон у того человека джин про меня так сказал. И вон он уже, этот человек уже что, он уже тень самого себя. Вроде бы живет личность, а на самом деле это уже другая личность. И в этом доме уже по сути живут личности джиннов в телах людей. Вот это и есть возвеличивание, это вот есть возвеличивание этих существ и преувеличение их значимости. Человек должен жить и вести свои обычные дела, ходить на работу, нести службу, жениться, искать себе жену. Смотреть на это так, словно у него просто диабет или гипертония. При этом он читает себе руки, продолжает читать. И нужно постараться как бы забыть об этой болезни. Не должен человек все время накручивать себя. Вот у меня джин, у меня сихр и прочее, прочее. Потому что все это увеличивает проблему. Баракаллаху фикум. Вопрос. Что если я боюсь, например, какого-то человека? Он занимается сихром и... Боюсь он, что он мне сделает сихр. У меня страх есть в душе, говорит. Или я испытываю страх, что джинны причинят мне вред. Что с этим делать? Ответ. Да, если причины слишком явные, то может человек испытывать определенный страх. То есть, если причины, видите, человек реально колдун у него, например, сосед какой-то или что-то, колдун. Он может действительно испытывать естественный страх. То есть это не является тот страх сирри, который, да, страх перед идолами, да? То есть тут потому что это реальная опасность. Может человек испытывать определенный страх, определенную боязнь. Но ведь ты регулярно произносишь слова поминания утром и вечером, не так ли? По крайней мере, должен. Ведь почему происходят эти страхи? Откуда этот трепет перед джиннами? Это от слабости имана. Ты должен быть убежден в помощи Аллаха. Это есть фундамент в уповании, в таваккуле. Например, кто-то пригрозил тебе, что сделает на тебя сихр. Может и сделает, но в основе ты не должен обращать на это внимание. А вот если начнешь бояться, то тогда этот сихр тебя одолеет, поверь мне. Когда человек боится, вот тогда сихр обретает власть над тобой. А если ты его ни во что не ставишь, тогда козни шайтана развеиваются. Не уважай шайтана, и он будет никчемным. И ты сам в душе своей скажешь, этот шайтан ничего не может со мной сделать. Он ничего со мной не поделает, потому что я постоянно читаю утренние и вечерние зикры. Я читал Ихлас, Фаляк, Нас. Я читал утренний намаз в джамаате, поэтому я под защитой Аллаха. И он ничего со мной не может поделать, если только не пожелает этого Аллах. И поверь мне, если у тебя будет такая акида, то все, шайтан будет сломлен, колдун будет повержен, и козни его будут ослаблены и развеяны. Но проблема, когда человек боится, когда он боится джиннов. Сам читаешь аят-аль-курси, знаешь, что у тебя есть от Аллаха хранитель, ангелы охраняют тебя, так чего же ты боишься? Если боишься, вот тогда шайтан приходит к тебе через эти страхи, баракалуфик. Вот, то есть вот это вот уничижение, уничижительное, пренебрежительное отношение к шайтану, это является основным путем защиты от него. Если человек возвеличит, иногда даже бывает, например, вот человеку говоришь, не говори вообще джин, не говори джин, скажи муравей или микроб. Ну, микроб. В организме у нас есть микробы, у каждого знает, что организм полон микробов, да? Никто не боится микробов. Никому в голову не приходит бояться микробов или дрожать ночью. Ой, во мне микробы. Такого никто не делает, правильно? Хотя мы напичканы этими микробами, и пищеварительная система, все, без них даже мы бы и жить-то не смогли бы, правильно? Никому в голову не вздумает их бояться. Вот. Но вместе с тем, не должно быть такого, что человек назвал его, какое-то название ему дал, например, скажем, насекомое, или микроб, или там мышь дрожащая, но при этом все равно продолжает его бояться. Например, говорит, микроб, ты сказал же мне, называй его насекомое или муравей. Вот это, этот муравей не дает мне то делать, а этот муравей не любит, когда я это делаю. Суть-то не в этом, суть-то в том, что ты перестал его уважать. Суть в том, что ты перестал его возвеличивать. Вот. Человек может сказать эти слова даже вслух или про себя, напомнить себе о том, что ты прочитал слова утром и вечером. Чего тогда бояться? Даже человек, даже естественный страх, человек может бояться темноты. Но если он заходит в темноту и знает, что в этой темноте нет ничего, кроме того, что предопределил Аллах, и у него уходят, все страхи уходят. Он знает, что в этой темноте нету ничего, кроме воли Аллаха, субхана ва тааля. Все у него, все страхи уходят. Поэтому даже некоторые из ученых говорили, что боязнь перед темнотой есть недостаток веры в предопределение. Вот, то есть даже такие высказывания есть. Хотя, конечно же, может быть, то есть это не общее положение. Человек может испытывать естественный страх, вдруг какая-то опасность есть там в темноте, там змеи или что-то такое, да? Вот. Но все-таки как вот... Пусть человек напомнит сам себе, как я уже говорил ранее, помните вот эту историю, которую шейх упоминал, что если правитель этого мира скажет тебе, ты под моей защитой, станешь ли ты бояться каких-то врагов? Тогда почему боишься, если Аллах Субхану ва Тааля сказал тебе, ты под моей защитой, мои воины охраняют тебя по моему велению? От кого охраняют ангелы? Вот это как раз от джиннов и от шайтанов охраняют. Все ангелы тебя охраняют, защищают по воле Аллаха, поэтому не бойся. Они ведь ничто и никто. Не носи в своей голове беспокойства из-за этого сихра. Освободи свое сердце, очисти свое сердце от этой тревоги, от этих страхов, от пугливости, от трепета перед сихром и перед джиннами. К чему ходить и печалиться, и думать, о, я заколдован, о, вот эти джинны, они меня разлучают, они меня путают, о, я не могу жить, не могу работать. Прекрати жить этой грустью и этой тревогой. Да, не спорю, иногда человек подвергается очень сильному испытанию в этой сфере. Чувствует, что он действительно не может чего-то делать, рук поднять не может, ног поднять не может. Действительно на него это легло тяжелым бременем, как мы говорили на первом уроке, да, помните случай, да, когда Ибн Таймия. Но все равно пытайся выйти, выкарабкаться из этой атмосферы. Живи, веди свою жизнь свободно, не отдавай свою жизнь шайтану. Пользуйся и делай то, что тебе дозволил Аллах. Работай, путешествуй, делай хадж, умру, гуляй с детьми, с женой, навещай друзей. И некоторые больные сдаются, закрываются, уходят в затворничество. Ему читают каждый день, а пользы нет. Почему? Потому что он удалился от жизни. Человек удаляется от жизни, у него начинаются проблемы. То есть ни в коем случае в таких болезнях не надо заниматься затворничеством, не надо уходить и закрываться в темной комнате, сделать все то, что угодно шайтану. Поэтому иногда ты увидишь такое, то, что у человека, у которого сделан сихр, когда зайдешь в его дом, ты увидишь, что грязь, там какие-то, ну вот, видишь явно такая атмосфера, которая действительно шайтану нравится. Причем шайтан создает вокруг себя уют, такой, который ему нужен. Ему нравится, когда затхло, когда все грязно, когда плохо, когда вот такая вот... Поэтому это не зря даже то, что там, как рисуют колдунов, там в мультиках паутина, там везде это вот эти все. Это не зря, это действительно есть такое, то, что, потому что это среда, которая нравится. Она противоречит исламу. Аллах Субхану ва Тааля одно из самых первых наставлений пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, какое сделал? «Уафиябака фатахир». И одежду свою очищай. Да? То есть одно из... «Аттагуру шатруль иман». Чистота – половина веры, половина имана. И ислам побуждает чистоту, значит, шайтан что будет делать наперекор иману? Вот. И в данном случае вот этого нельзя допускать. Немножечко осталось. Пусть живет с людьми, приходит на собрание, посещает свадьбы, друзей, в том, что дозволено Аллахом, участвует в собраниях родственников. Некоторые при этом чувствуют печаль, то есть когда посещают эти собрания, веселье, чувствуют печаль при этом, какую-то тяжесть. Но надо противостоять этому, противодействовать, как мы говорили, терпеть. Противодействуя этой болезни, она будет сломлена соизволение Аллаха. Живи естественно, делай все, что должен делать. Иногда человек, когда чувствует, что между ним и его женой сделали сихр раздора, то сразу бросает свою жену, отправляет ее к родителям. Так нельзя делать. Ведь ты сделал именно то, чего хотел шайтан. Наоборот, иди к ней, будь вместе с ней, постоянно будь рядом. Делай все наоборот, укрепляй с ней связь, будь ласковый с ней через силу даже, если. Выходи с ней прогуливаться. Делай все наперекор этому сихру, в том, что дозволено Аллаху. И с позволения Аллаха этот сихр разорвется. Дорогие братья, эти психологические моменты, моральное состояние человека, все это очень важно, нужно учитывать. Бывает, что сихр на самом деле очень слабый, колдовство вообще слабое. Да, одержимость присутствует, но слабая, однако при всей своей ничтожности этот слабый сихр берет власть над больным человеком. А еще бывает, что и сам лекарь помогает этому сихру, если станет раздувать страхи у больного. Может ли быть такое, вопрос, может ли быть такое, что придется лечиться долго? Ответ, да, это может занять время, иногда месяц, иногда больше, иногда меньше. Но самое главное, не прерывать лечение, в особенности, когда речь идет о колдовстве. Бывает, ты лечишься, а потом чувствуешь облегчение, что уже почти ничего нет и перестает человек лечиться. То есть лечится, все, перестает, у него проблемы нет, он уже начал жить, работать, но что-то остается еще, он перестает лечиться. Но это как раковая опухоль. Остается немного, затем снова набирает силу, будет распространяться, и затем ты столкнешься с этой проблемой снова, снова будешь читать руку, и все начнется по старому кругу. Если почувствовал облегчение, то все равно продолжай, особенно когда есть сихр. Продолжай читать, пока не вырвешь все корни этого сихра в точности. Он в точности как рак, если он останется, то снова начнет разрастаться. Баракаллаху фикум, пусть Аллах убережет от этого. Альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Аллахумма архам маутана, вашфи мардана, ваафи мавталяна, ваджаль ахиратана хайрам мин дуньяна. Аллахумма аслих лана дина, лази хуа исмату амрина, аслих лана дуньяна, лати фиха маашуна, аслих лана ахиратана, лати илейхи маадуна, ваджаль хайата зиядатан лана фи кулли хайр, ваджаль маута рахатан лана мин кулли шар. Просим Аллаха субхана ва тааля дать нам баракат в этой жизни и в следующей, благословить пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и сохранить ахля сунна валь джамаа в этой нашей земле и во всех землях мусульман. Баракаллаху фикум. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.